Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Начать мы сегодня хотели с очень обсуждаемой новости в интернете, которая появилась буквально вчера. И появилась она не случайно, потому что, с одной стороны, это связано с формальным наступлением зимы с 1 декабря, а с другой стороны, тем, что к этому наступлению зимы некий финский журналист Юсси Континен, не сразу произнесешь, в своей газете в Хосе «Хельсинкин Санамат» заявил, что в России игнорируются проблемы глобального потепления. Во-первых, россияне привыкли тратить энергию, окапливая свои квартиры даже без надобности. И разъезжая...
Без его надобности или без нашей надобности?
Без своей надобности. Могли бы и похолоднее чуть-чуть.
Не, Валер, ну, я надеюсь...
Это не все...
Финский, Саша. Подожди. Если финский длинный козел, так как Континен, думает, что мы не знаем, так сказать, сколько нам надо тепла, то мы сами без него решим. А пусть он свою квартиру отапливает, как он считает надобность.
Вот он,
слова надобность определяются тем, кто живет в этой квартире, а не каким-то журналистом.
Наверное, каждый надобность свои должен определять поскромнее. Я где-то видел даже такую рекламку, по-моему, хохлятского издания, которая говорила, что вообще плюс 18 в квартире – это нормально. Я представляю, что такое в квартире плюс 18. Это, блин, по нашему пониманию, дубняк. Я вот сейчас вот нагло сижу в халате, а тогда пришлось бы, знаете ли, надевать валенки и вообще теплым пледом. Как-то мы вот не очень привыкли к этой температуре. Но финны считают, что это нормально.
Не, я не знаю, что для них нормально. Они вообще так эту моду на холод ввели со своим Санта-Клаусом, так сказать. Да. От них в основном холодом прет на Россию, так сказать. Да. Так что это они виноваты в нашем холоде. А мне холодно, я хочу в тепле быть.
Ну и второе, это тоже в твой огород камень, что они разъезжают, это про россиян, на огромных прожорливых джипах. Я вот помню, у тебя огромный прожорливый джип на самом деле. По-моему, он уже сейчас не в твоем гараже, но когда-то был, и ты им долго пользовался и нагло разъезжал. И он при этом прожорничал.
Так что, прожорливый, опять же, за мой счет, так сказать, я сам покупал ему бензин, заливал в его прожорливое брюхо, это было Chevrolet Tahoe, да. Там действительно двигатель был 5,6, я его продал, я купил себе Ford, там ага. Двигатель 6,8 литра, он еще больше жрет.
Еще больше жрет, да.
Да, 310 лошадей, десяточка.
Понятно.
Более того, Bentley, которая стоит у меня во дворе, так сказать, она, значит, когда ездит, это не часто, к сожалению, происходит, значит, когда она ездит, там тоже 7-литровый двигатель, тоже жрет как следует. А, значит, в обычной жизни я пользуюсь турбированным двигателем, всего 2,5 литра, зато так как он турбированный, жрет, в общем, тоже прилично. И никакие финские журналисты мне не указ со своими оленями, лошадями и Санта-Клаусами.
Нет, они, собственно, не собираются указывать, они просто говорят на то, что россияне вообще, и ты, как один из примеров такого рода россиян, имеют наглую привычку вообще тратить энергию, пользуясь своим статусом энергетической супердержавы, которых наделил Владимир Владимирович Путин. Поэтому, раз уж сверхдержава, да еще и нефть у нас, значит, как говорится, пускай ее, пожалуйста, на растопку. Это первое. А второе, что самое главное, и, в общем-то, является основой его критики, это то, что мы в массе своей как-то не очень верим в глобальное потепление. Об этом мало говорят телеканалы, еще меньше пишут.
А почему я в эту чушь должен верить, если она не соответствует научным критериям?
В это, кстати, и Трамп тоже не верит. Но это я не к тому, что это значит, что это правильно и неправильно, а к тому, что мы с тобой не одиноки. Я, кстати, в это тоже не верю. У меня, к сожалению, в отличие от тебя,
не научный,
а чисто обывательский взгляд, потому что я просто выхожу на улицу, вижу, что холодно, вот минус 9 был буквально вчера, мне это не нравится, я не знаю, это климатическая зона, все правильно, я понимаю, но мне в ней холодно, и если в ней было чуть-чуть потеплее, мне вот чисто по-своему, как человеку, живущему в России, мне бы хотелось, чтобы было не минус 9, а, допустим, плюс 9, вот мне как-то так... Приятнее. Я смотрю иногда на сводки новостей из Европы. Они там верят в глобальное потепление, там трешь-мешь. Вот. Вот в Лондоне там где-то плюс 9, в Париже тоже где-то в районе плюс 9, в Мадриде еще теплее. Там люди не привыкли ко всяким радостям, типа уборка снега, гололед на улицах, зимние шины там, и прочее, прочее, прочее. И как-то живут с этим, в общем-то, нормально. Вот. Хотелось бы тоже, в общем-то, такого комфорта в какой-то степени. Я, например, не чувствовал бы себя ущемленным, если бы я весь год ездил бы без риска, без всякого, на обычных шинах, а не на зимних. Но, тем не менее, нас упрекают в том, что мы все-таки не верим в это глобальное потепление, и поскольку ты геолог, вот хотелось бы понять твою точку зрения. Ты-то вообще как считаешь, это глобальное потепление правда или это чушь собачья?
Это чушь собачья.
Так,
значит, да, так как понятие веры, это к финнам, которые там Санта-Клаусу верят с его оленями, так сказать, то я опираюсь на науку, на факты, которые существуют. Ну, например, самый что ни на есть интегральный факт, который интегральный не бывает. То есть, вот самый-самый главный, который опровергает что-то или говорит о чем-то, который подделать, кстати, невозможно и легко перепроверить. Легко перепроверить техническими средствами. Это уровень мирового океана.
Так.
Если бы теория глобального потепления была бы верна, то за последние 50 лет, за 51 лет уровень мирового океана поднялся бы. Ну, по вполне понятным причинам.
А ледники, нам что-то говорят, там типа сантиметр, полтора в год или скоро поднимется.
Не поднимается он.
Так.
Не поднимается, вот просто не поднимается и все. Вот тут, ну никак, так сказать.
Гад какой.
Гад такой. Вот они говорят, что он должен подниматься, а он вот не поднимается и все. Вот он как бы стоял мертво, так сказать, на этом уровне и стоит.
Сволочь.
Это не на сантиметр, так сказать, не поднимается. Значит, это первое, так сказать, вот вполне достаточно. Это, вообще разумному человеку этого было бы достаточно. Но так как люди там не совсем так сказать, адекватные, так сказать, они начинают упирать на какие-то измерения температуры, то я должен заметить, что температуру начали мерить лет 150 назад всего, то есть вообще, так сказать, вот как бы единичный случай, то есть выходил какой-нибудь Паганель, знаете ли, так сказать, в шляпе, так сказать, в очочках, так сказать, и, значит, там тяжело вздыхая, так сказать, с утра, так сказать, мерил температуру один раз и записывал, значит, чернилами фиолетовыми, это все в журналы говорил. Значит, вот в той местности, в которой я нахожусь, в такой момент была такая температура. Ну,
ставил
понятно,
погоде
что это
градусник, короче говоря.
Да, но он ставил один на половину Африки, так сказать, вот этот замер. И как бы понятно, что это никуда не годилось. Значит, начали мерить последние 50 лет.
Температуру так реально, более массово.
Да, массово, что можно делать какие-то выводы. Потому что иначе сделать выводы о том, какая была температура во времена Бориса Годунова, достаточно сложно. Мы знаем, что там было похолодание, кстати. Но мы знаем это по фактам того, что Азовское море замерзло. И урожай. Значит, там мощнейший из-за температуры, из-за дождей, из-за чего-то. То есть, вот какие-то такие исторические сведения, потому что все остальное не точно, потому что, ну, как-то понятно, если ледник движется, ясно, что похолодание. А если, так сказать, отложение у нас теплого моря с кораллами, то, скорее всего, это было тепло в этот момент. Вот про геологические эпохи, которые отражены такими вещами, а это сменялось неоднократно, десятки раз, тепла на холод, значит, ну, мы можем как-то судить. А вот говорить о точных измерениях, что произошло за последние секунды геологического времени под названием 50 лет, ну, для этого надо мерить, и очень много. Значит, что является основой?
Саш, прости, я тебя спрошу. Ну что, 50 лет, это что значит? Это только после мировой войны начались, что ли, систематические измерения? Может быть, раньше все-таки?
Если быть точным, то после Второй мировой.
После Второй мировой.
Я тебе объясню, почему. Значит, мерить воздух в этом смысле достаточно бесполезное занятие, потому что тепловизкость воздуха настолько мала, что она мало о чем говорит. Мерить надо воду.
Так.
Воды. Вот вода, измеренная такой соответствующей точностью, в соответствующих объемах и по соответствующей сетке, чтобы померил там, все это сложил, поделил так эти соответствующими вычислительными мощностями, ты получил среднюю температуру. Вот это является как бы той цифрой, от которой можно сейчас плясать.
Прости, а вода где? Что, в реке, в море?
Море, ну, надо понимать, что теплоемкость рек по сравнению с океаном мировым, так сказать, тоже, в общем-то, близка к понятию воздуха, по вкладу в температуру. То есть и воздух вносит вклад, и реки вносят вклад. Но понятно, что маленький. В основном всех интересует температура в океане. Она является, так сказать, основным как бы показателем того, так сказать, мы движемся в том направлении или в том направлении. Еще раз говорю, в системном. Единичная температура, каждый раз ты вышел, так идти из дома, или там засунул градусник под мышку, померил 36,6, так сказать, вот убедился, что она такая температура. Но это ни о чем не говорит с точки зрения климата. С точки зрения климата надо мерить температуру мирового океана, мерить очень много, очень долго, в разных местах, так сказать, и после этого можно делать какие-то выводы. Так вот, замеры, так сказать, потому что некоторые суда меряют, некоторые суда не меряют. Ленятся. Ну, хотя, по идее, в судовой журнал должны что-то записывать. Ну, и да. вроде бы это входит, так сказать, в нормативы, так сказать, поведения какого-то, ну, не то, что метеоролога на судне, а просто так, и там это какой-то матрос меряет температуру прощевым, так сказать, воздуха или что-то. Ну, и вроде как записывает. На самом деле, опять же, так сказать, когда мы говорим о системном замере, это замеряют на больших судах, в которых есть термодатчики, условно говоря, в киле, в килевой части, которые по ходу движения судна делают регулярные замеры. Вот эти замеры, они перебивают все остальное, кроют как бы ковцу, так сказать, все остальные замеры. Это относится к боевым судам военно-морского флота Соединенных Штатов. Он, потому что самый большой. Ну, просто, потому что гражданские суда самый большой Панама, как известно у нас, самая великая морская держава, из-за того, что там дешевый офшорный этот флаг и Либерия. А, так сказать, с точки зрения национальных, так сказать, которые меряют действительно температуру, это военно-морской флот. Военно-морской флот Соединенных Штатов гораздо больше, чем все остальные флота, просто вместе взяты. И в течение длительного промежутка времени после войны, я подчеркиваю, после Второй мировой войны, он мерил по одной методике. Она заключалась в том, что такая термопара, установленная внутри этого судна, она вот как-то так, это один кусок попадал в такую температуру, другой в такую температуру, вот разница между ними, там какой-то электрический потенциал возникал, так сказать, и на основе вот этого потенциала, который круглые сутки писался, значит, делались выводы о том, что температура такая. И все это дело поступало на какой-то компьютер, все это осреднялось, и получалась какая-то цифра. А 50 лет назад они поменяли методику.
А почему?
Ну, потому что появились новые технические возможности, появились, поняли, что та методика ошибалась системно, чуть ли не на 1.5 градуса. И эту методику поменяли. И с этого момента, по разнице от того, что было, против того, что стало осредненное с точностью до года, температура вроде как начала расти. Хотя на самом деле просто поменяли методику замера. Ну, да. И стали делать выводы о том, что что-то растет. Ну и, значит, когда этот скачок, так сказать, появился, его заметили не сразу, потому как надо было сообразить. Сначала появились эти замеры в осредненных данных, начали влиять на общемировую температуру. Значит, потом, значит, долго разбирались, так сказать, ученые по этой части, разобрались, выяснили, что мерить стали по-другому. Раз стали мерить по-другому, значит, температура, так сказать, пошла другая, так сказать, и она начала ползти. И вот это вот сползание температуры вверх, благодаря новым замерам военно-морского флота США, так сказать, по новой методике, так сказать, оно приобрело, так сказать, вид, что вроде как оно растет. Ну и дальше начался треп. Значит, некоторые деятели не сообразили, не выкачали нам бабки по этому слову. Начали искать объяснение другое, что причина роста температуры заключается в том, что человек начал больше дышать, кашлять, так сказать, и сжигать в печах, так сказать, и все прочее. Значит, и сделались выводы. Откуда появились, так сказать, дальше настроечные структуры наукообразные, и Альберт Гор, мой приятель, который начал так эту ахинею нести блестяще. Он ее несет, как Остап Бендер в этих самых Нью-Васюках, так сказать, рассказывает.
Саша, эту историю. Я видел по National Geographic даже чудесную передачу с участием Леонардо Ди Каприо, который
специалист.
Тоже специалист. Он как посол какого-то всемирного потепления интервьюировал производителей коров в Аргентине, и доказывал, что площадь вот этих вот коров, количество коров надо сокращать, потому что мясо из них слишком вредно для нашего слоя, потому что коровы, они, извините, много пукают. И тем самым...
В Аргентине они много пукают, Аргентина второе поголовье в мире после Индии, поэтому действительно
много коров они много пукают. Напукивают там озоновую дыру. Понимаете? Вообще, конечно, элемент бредовости, я не знаю, мне сразу пришла в голову мысль, а может быть в свое время динозавры так напукали, что и вымерли в итоге. Жаль, что следствие этого периода...
Это вранье чистой воды, значит. Дальше начинается, так сказать, сказка про белого бычка, который заключается в том, что непонятно науке. На это действительно серьезного ответа нет, убедительного, потому что половина считает, что яйца надо раскалывать с тупого конца, а половина считает, что острого конца. Дилемма заключается в следующем. Или благодаря повышению температуры в мировом океане, ну и называется то, что глобальное потепление, количество углекислого газа, растворенного в воде, выходит наружу, и поэтому повышается температура. Или наоборот, из-за того, что какое-то количество значит, потеплело и оно поднялось, или наоборот, количество углекислого газа выросло и поэтому потеплело. Угу. То есть вот что здесь первично, что вторично, это как курица и яйцо, так сказать, ну, вот, да. вот такие рассуждения. Они могут носить бесконечный характер, так же как спор про курицу и яйцо. Так угу. и поэтому, значит, дальше я привожу аргументы, на мой взгляд, абсолютно понятные, с уровнем моря. Угу. Вот с военно-морским флотом, откуда появилась эта системная ошибка, что ввело в заблуждение научную общественность в свое время. Потом распутали этот узел, все поняли, разумные
люди.
Она же
должна была проявиться один раз, по идее, тогда, когда сменилась методика, ну или какое-то сейчас... время потом. Дальше-то
значит, стагнация. Во-первых, замена методики происходила несколько лет. Угу. Во-вторых, так сказать, осредненные данные, они потому и осредненные, что они как бы... замеренные, так сказать, там в начале один год другое, другое следующее, следующее, следующее. То есть эта ошибка, она как раз вот на несколько лет, на десяток лет и разложилась. То есть она, если бы она была скачкообразной, ее бы сразу заметили и объяснили бы вот этой технической погрешностью. А так как она была растянута на десятилетия, так сказать, то вот пришлось ее разгадывать, что она произошла. Далее, например, значит, ну, что происходит с углекислым газом в природе вообще, так сказать, как таковой? Он вообще-то в основном, так сказать, углекислый газ уходит, уменьшается системно. Почему? Потому что дрова, он уходит в дрова, имеется в виду в растения. Потом, когда они или гниют, или сгорают, это без разницы. Важно, что они возвращаются обратно в атмосферу. Здесь цикл замкнутый, туда-сюда. И ничего не прибавляется, не убавляется. Благодаря чему они прибавляются? Они прибавляются благодаря вулканической деятельности. То есть, вот когда вулкан плюется углекислым газом, а он плюется от души. Надо сказать, что вулкан Кракатау во время своего катастрофического извержения, которое произошло хрен знает сколько лет назад, он извергся таким количеством углекислого газа, которое больше, чем весь углекислый газ, который вырвал человечество за всю свою историю. Вот просто одно извержение вулкана большое, катастрофическое. Вот оно по размеру, так сказать, больше, чем все остальные. Я цифры специально не привожу, чтобы не грузить слушателей нас лишней информацией. Вулкан Кракатау плюнул больше. Значит, углекислый газ уходит. Куда он уходит? Я могу объяснить. Он, когда находится в растворенном виде в море-океане, рыбки и всякие ракушки, ракообразные, криль, так и все прочее, значит, оттуда его извлекают из воды, этот углекислый газ. После этого, извиняюсь, дохнут. Не в рай попадают, а дохнут. Так как они дохнут, то их скелеты выпадают одного океана и откладываются в виде так называемого кальцита. Ну, то есть мел. Вот, например. И откладываются в донных отложениях и, соответственно, выходят из оборота мирового. И поэтому, благодаря живности, которая существует в океане, а ее вагоны маленькая тележка, значит, углекислый газ постепенно складируется на дне океана. И там пропадает, так сказать, ну, понятно, выходит из оборота.
Он выходит, опять возвращается в земную кору, потом в какое-то время выплевывается вместе с вулканами, так что какой-то здесь тоже цикл есть.
Не-не-не, из вулкана немножко из другого места плюется, но это не принципиально. Важно, что в основном, если говорить о балансе углекислого газа, он заключается в том, что вулканы в основном его выплевывают, а организмы, так сказать, морские, так сказать, в виде своих скелетов от своих трупиков, значит, они откладываются в виде органогенного известняка, доломита, так и все прочее, значит, они уходят все в донные отложения.
Ну, возвращают его, во всяком случае, из газообразного состояния.
Да, все остальное, включая человека вместе с его доменными печами, значит, там, тепловыми станциями, дыханием, пуханием коров, так сказать, вот все это никакой роли, так сказать, с точки зрения мирового баланса практически не имеет. Что пришло, то и тут же обратно и возвращается. Вот в основном, как бы, так сказать, мои предположения, вернее, не предположения, а научные познания в этой части. Значит, российская школа климатологов, и геофизиков, и метеорологов, и я не знаю, как все, значит, те, кто занимается этими вопросами, она вот из этого исходит, имеет убедительные данные, которые многократно проверены, опробированы на конференциях, так сказать, которые говорят об этом. Что глобального потепления нет. Более того, последние 10 лет, если конкретно, идет снижение температуры. Поэтому эти уроды, которые пользуются этим термином, начали кокетливо поджимать хвост по этой части и говорить, ну не совсем потепление, изменение климата. В такую сторону молчат. Хотя на самом деле оно холодает.
В результате постепления наступило похолодание, да?
Наступило похолодание. Нет, тут сначала они говорили, в одном месте похолодало, в другом потеплело. Вы не обращайте на это внимания. Что ты, Смирнов, так ходишь тут по Москве, дубеешь, так сказать. Ну, это да. Ты в Финляндии белые медведи дохнут вообще из-за голода, понимаешь?
От жары.
На себя, да, от жары. Ты на себя-то не смотри, так сказать. Да. Они, было время, когда они так врали. Угу. Потом, когда уже понятно стало, что происходит осредненное похолодание последние 10 лет, я подчеркиваю, осредненное похолодание, они нам начали говорить, и климат меняется. И по этой причине землетрясение, цунами и вообще вот все прочее. Хотя какое отношение имеет землетрясение и цунами к изменению климата? Катастрофы участились. Катастрофы участились на экране телевизора. Раньше, если что-то происходило, то же извержение вулкана Кракатау, об этом узнавали через 3 года. Путешественники, которые оттуда приходили. Сейчас это узнают. Да, сейчас узнают это тут же в интернете о том, что произошло, где что тряхануло, где какая климатическая катастрофа. По этой причине кажется, что чаще. На самом деле, с той же самой абсолютной частотой, как и ранее.
Ну, на самом деле, я могу дополнить твои впечатления еще некоторым практическим опытом, в частности, европейским. Потому что мне вот доводилось бывать в Европе в зимнее время, где-то с середины 70-х годов. И я хочу тебе сказать, что тогда, например, ну, возьмем, например, Францию, да, о том, что вообще может выпадать снег, никто как бы даже не подозревал. Вспоминали какие-то затертые годы, чуть ли не времен Наполеона. А так вот этого не было давно. Сейчас это, извините, в том же Париже и вокруг лежат, я уж не говорю там про какие-то гористые местности, это совершенно рядовое явление. То есть он выпадает практически каждый год. Это раз. Второй пример на этот счет, это, например, Германия. Я помню, что еще несколько лет назад там народ вообще, ну, с десяток, скажу, до верности, может быть, лет 5 назад. Народ еще даже представления не имел, что такое зимние шины. И когда там впервые начинались вот эти вот выпадения и гололед, там куча аварий, там трешь-мнешь, все стоят на ушах, да как же тут жить дальше, вообще непонятно. На сегодняшний день в правила дорожного движения в Германии внесено правило о том, что если ты с определенного периода, там, ну, условно говоря, там, с 25 октября по 12 апреля, там, я не помню точно цифры, не ездишь на зимних шинах, то в случае аварии вина падает автоматически на тебя, даже если въехали в тебя, понимаешь? То есть это ведь появилось не случайно, и это появилось только что, этому буквально несколько лет. Значит, все-таки этому заставили какие-то климатические изменения, но они, извините, не в плюс, а как раз в минус.
Это очень опасно, из-за этого землетрясения растут.
Да, да, нет, ну поэтому я вижу, вот есть и
научная база. Справедливости ради, я должен привести тот аргумент, который приводят сторонники глобального потепления, который с точки зрения общественного мнения может расцениваться как глобальное потепление. Значит, это то, что в альпийских зонах, в горах, так сказать, в Европе, значит, в частности на Кавказе, вот то, что я наблюдал своими глазами, уменьшились ледники. Это правда. Вот так ведь я, например, в ущелье Бизинги был первый раз там 40 лет назад, или там 45-48 лет назад. И вот был тут в этом году. Ледник отступил на полкилометра, так сказать, язык ледника уполз, так сказать, он рядом с альплагером находился. А сейчас он, так сказать, поднялся наверх. И это правда. Только это не говорит о глобальном потеплении. Это говорит о том, что количество снега в верховьях ледника, там, где у него находится область питания, значит, стало меньше выпадать снега. Это говорит о влажности, это говорит о чем угодно, о количестве выпадающего снега и прочих вещах. Причем не только, естественно, один ледник, это по всем Кавказе произошло. Значит, просто глицеологи делают научно обоснованные выводы о том, что снега стало меньше в области эфирной, где выпадает снег. А эти уроды из Гринписа и прочие прихлебалы, так сказать, начинают говорить о глобальном потеплении. Потому что самым главным их аргументом, я, когда читаешь, вот еще это предложенное какими-то журналистами желтого разлива, когда говорят, президент или как он там, генсек ООН Пан Ги Мун прибыл в Антарктиду на станцию и был поражен, чуть ли не плакал, когда увидел, как тают ледники Антарктиды, с какой скоростью. Вот хочется задать вопрос. Он там часто вообще бывает. Он приехал один единственный раз. Ему показали. Он приехал, по-нашему это зима, у них это лето. Приехал туда на станцию. Привезли его на самолете, так эти вертолетом подвезли к леднику. Он увидел, как течет вода с ледника. И что? Вот увидел, течет. Она течет каждый год там. Потому что когда у нас зима, у них лето, значит, естественно, что ледник немножко подтаивает, естественно, с этого ледника течет вода. Чем можно поразить вот этого пандемона, так сказать, вот этим событием, абсолютно непонятно. Если бы он туда ездил 50 лет и видел, как бы он отступил, наступил, значит, потек как-то иначе, больше или меньше, можно было какие-то выводы. То есть сам уровень вранья, который происходит на тему о глобальном потеплении, заставляет подозревать, что, так сказать, они врут, и врут очень сильно. Ну, причем иногда афера самая натуральная. И она, самое главное, еще раз говорю, что касается Мирового океана, она просто интегрально не соответствует действительности. И теоретически не соответствует действительности, потому что в истории Земли были периоды, когда она замерзала вся. Вообще вся вот была покрыта толщиной, так сказать, там километр льда. Вот вся Земля была покрыта таким. Потом, через какое-то время, вдруг какие-то по астрономическим причинам, то ли изменилась орбита, то ли приблизилось Солнце, то ли нет, то ли Солнце как-то стало иначе работать. Вдруг она начала изнутри разогреваться, разогрелась, значит, что-то отступили. Потом опять наступили. До сих пор на территории России 40% России – это вечная мерзлота, это остаток от прошлого ледникового периода. Просто она не растаяла. Потому что были ли... Значит, я нахожусь, вот сейчас сижу на даче, так сказать, я нахожусь на гребне ледниковой морены. В Подмосковье. Потому что это ледниковый пейзаж, так сказать. Вот там 10-12 тысяч лет назад, так сказать, просто на том месте, где я сижу, тек ледник. Тек ледник, вот просто так, натуральный. Причем не горный ледник, а такой равнинный, так сказать. От того, что с этой Финляндии, откуда взялся этот дурак-корреспондент, оттуда притек ледник, так сказать. И что я должен вот сказать по этому поводу? В общем, и это вещи, которые происходят помимо человека, помимо той плесени, которая в виде человеческой расы так на данный момент находится на территории Земли, значит, и меряются эти цифры сотнями миллионов лет. Сотнями миллионов, а не десятками тысяч, которые вообще вся история человечества измеряется. Поэтому не обращайте внимания на финских журналистов.
Ну да, но с другой стороны, вот если ты сейчас говоришь про ледниковый период, то можно сказать, что мы 12 тысяч лет живем в обстановке всеобщего климатического потепления. И как-то
благодаря этому, собственно, и развелось сельское хозяйство. Собственно, цивилизация на среднерусской равнине появилась, так сказать, вслед за ледником. Ледник отступал в сторону Финляндии, а охотники, собиратели, так сказать, и все прочее вдоль рек двигались по вслед за ледником, так сказать, и осваивали территории. И наша цивилизация как раз вследствие того, что в свое время произошло, в общем-то, потепление такое. Кстати, гуляло и в обратную сторону. Был период, что Гренландия была половина очищена от льда, там жили викинги, так это нормально. Так и... Гренландия, слово грина, зеленая земля, она славилась своим плодородием, так и все прочее. Потом наступило похолодание, и ледник закрыл практически всю Гренландию. Ну и что? Ходила туда, обратно. Независимо, кстати, от того, сколько пухали викинги, понимаешь? Много или...